Авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Нателла Болтянская. Это программа «Авторская песня в лицах». Ее можно также увидеть с помощью сетивизора, с помощью ютубовского канала «Эхо Москвы». И я решила, что я сделаю вторую программу с участниками одной из недавних передач. Это в нашем случае поэты Ирина Янисян и Родион Белецкий. Тем более, что на многое не хватило места, как всегда. Не хватило места и времени. И я хочу вообще начать с того места, которое эти самые поэтические, прозаические произведения занимают в вашей жизни, господа.
Окей.
Здрасте, кстати.
Здрасте. Да. Здрасте. Спасибо, что позвали. Я профессиональный драматург, сочиняю сценарии, пьесы, и для меня сочинение стихов — это такой отдых или что-то между какими-то серьезными занятиями. Так я это воспринимаю. И вот.
Вы знаете, я недавно читала статью про очень известного математика по фамилии Колмогоров, который был вообще автором кучи учебников, и там были всякие, там, я не знаю, теоремы Колмогорова, который, оказывается, во время ОНА очень серьезно занимался математической теорией стихосложения. Вот, то есть правильно... То есть серьезный человек, между прочим, к стихам относился вполне себе с уважением. А для вас это так прямо удовольствие и легкое времяпровождение? По-моему, пьесу написать гораздо сложнее.
Гораздо сложнее, да. Но для меня стихи это какой-то не крик, а просто какое-то высказывание достаточно короткое на едином. На всплеске какой-то энергии. И как я отношусь к пьесам или там сценариям, в них очень много математики. И существует, конечно, момент вдохновения, но ты садишься и начинаешь строить какой-то корабль. А здесь это просто несколько мазков краски, я бы так бы сказал.
Опа, Ира?
У меня вполне математически. Я бы сказала, что стихи в моей жизни занимают примерно там 2-3% места. Потому что все остальное занято какими-то там другими вещами. У меня вообще писание занимает места довольно мало. То есть я не могу сказать, что я много пишу, у меня бывают годы, когда я не пишу. А бывает там вот в запой уходишь. Но место занимает реально мало. При этом это не значит, что это место там неважное. Это очень важное место, просто очень маленькое.
Ну, смотрите, ребят, вот одна из участниц этой программы, я вообще считаю, что правильно в программу авторской песни звать не поющих поэтов. Это... поэт и главный редактор вполне себе симпатичного издания «Кольта.ру» Маша Степанова, которая, она когда читает стихи, у меня полное ощущение вселенского кошмара. Это потрясающие стихи, но меня лично вот рвет на куски. Она один из наших гостей в программе авторской песни Маша Степанова, но это страшно, это, как сказать, это пробой в мироздании. Вот ты себя так ощущаешь, Ир?
Нет. Я себя категорически... Я вообще не считаю, что душу надо рвать. В принципе.
Угу. Вот однажды здесь, в этой студии, на месте Родиона, сидел замечательный автор и исполнитель Лена Фролова, которая, она на самом деле может музифицировать, она может спеть, по-моему, даже телефонную книгу. У нее много песен на стихи, как свои, хорошие, так и чужие, прекрасные. И она мне сказала, что ее родная мама ей, например, говорит: «Лена, я понимаю, одну песню так спеть на концерте, но когда ты целый концерт рвешь все на куски, так нельзя». А я возвращаюсь со своим вопросом к Родиону. Дело в том, что, помните, да, была такая замечательная конструкция в начале 20 века про глоклую куздру, которая штека бодланула бокра и кудрячит бокренка. Ведь слова непонятные, но все ясно, что там происходит. Более того, каждый может туда вложить какой-то дополнительный смысл. Но, то есть, в принципе, это что получается? Не информационная единица, поэтическая строка, строфа?
В моем случае очень... Мне кажется, что драматические сочинения влияют на стихи. Мне нравится, с какого-то определенного момента стало нравиться сочинять истории полные. Вот я могу что-то прочитать из этого.
Сейчас прочитайте.
Да, какие-то короткие истории с началом, серединой и концом. Но это может быть и просто выкрик, может кусок каких-то речей тоже.
Скажите мне, как драматург, есть такой, уже, можно сказать, всемирно известный автор-исполнитель Олег Григорьевич Митяев.
Да.
И у него есть песня, она такая же, он поет ее с непередаваемым московским прононсом «Москвичка, как была». Так вот, это такая же «Москвичка, как была», это мини-сериал такой. Там все происходит только за 3 минуты. Давайте, читаем.
Мини-сериал, пожалуйста. «Тайна» называется стихотворение. Администратор Юля работала на износ. Всем, кто являлся в фирму, она задавала вопрос: «Чем я могу быть полезна?» И вы понимали вдруг, как много способна Юля вам оказать услуг. Юля носила кофе и воду с газом и без. Всегда безупречно в фирме она прибавляла вес. Была и у Юли тайна, ведь тайну имеют все. Она увлеклась отчаянно танцами на шесте. Ах, если бы знали люди заморского танца суть, как сложно застыть в разножке, как сложно не соскользнуть, и шест обхватить руками, и съехать неспешно вниз. Ведь это спортивный танец, не путайте, не стриптиз. Администратор Юля – тайный фанат шеста. Дома и на работе – скромность и чистота. Двух сыновей и маму тащит который год. Это как раз не тайна, это все знают, вот.
Ну, я вам должна сказать, при всем уважении к вашей поэзии...
Спасибо.
У меня есть приятельница, которая мне однажды в ужасе поведала, что ее дочь увлеклась танцами на шесте.
Да, да.
А потом, спустя какое-то время, она мне позвонила и говорит: ты знаешь, я не права. Потому что, ну, вы представляете характеристики, которые одна девушка в разговоре с другой в телефонном дает этим самым танцам. Она говорит: слушай, это такая физическая подготовка. Весь, говорит, фитнес вообще отдыхает. То есть уровень нагрузки, он безумен.
Да.
И говорит, я передумала. Пожалуй, моя дочка молодец. Ну, Ира, возвращаемся. Возвращаемся к поэзии.
Ну, для меня, кстати, каждое стихотворение должна быть законченная история. Потому что, мне кажется, математически мне это очень важно, чтобы у него было там начало, середина и конец, и чтобы вот прожитая маленькая жизнь. Ну, наверное, такое и прочитаю, как бы, как иллюстрация. Это там стихотворение не очень старое, для меня там 6 лет назад написано. Оно было написано на смерти такого моего старого пожилого друга на следующий день после того, как он умер. И вот у меня просто вся история ложится в одно стихотворение. Антон Сергеевич Аболенский-Рыков родился в 937-м в семье военного хирурга и актрисы. Был нежеланным в некотором смысле, запрет абортов, каверзные мысли, но все же обожаемым детем. Мать сцену бросила. Он был вторым ребенком. Она не приспособлена к пеленкам. Отец, мечтавший о большой семье, ей помогал во всем, всегда, везде. Младенец, появившийся не кстати, принес семье спокойствие и счастье. Он был воспитан добрыми людьми, удачно избежавшими тюрьмы и прочих того времени примет. Из первых довоенных детских лет Антон Сергеевич запомнил запах вкусный, все время доносившийся из кухни. Потом война. Но он был очень мал, чтобы осознавать значение слова «эвакуация». Но Киевский вокзал и поезд до поселка Головлёва и беспокойство в маминых глазах нашли свой отпечаток в детских снах. Он говорит об этом не спеша, немного затруднительно дыша, что вызвано не памятью тех дней, а возрастом, которого достиг красивый, но лысеющий старик благодаря генетике своей. Он помнит школу, дачный дом и сад, и смерть вождя, и списанный экзамен, и как отец сказал ему, что он засранец, когда он не явился ночевать. Он помнит многое, деталей не смакуя, не бережно, а через запятую. В 17 вслед за старшую сестрой Антон Сергеевич попал на медицинский, где года два невнятно отучился, подрался пару раз, один влюбился, расстроил мать, отчислился, напился и очень быстро поступил в другой, технически весьма престижный вуз, который и закончил в срок с отличием, студентом был способностей приличных и комсомол попробовал на вкус. Карьера его сразу задалась, был впринят в партию, едва распределяясь. Усвоив перечень весьма нехитрых правил, партийный бонзы и хороший малый, уверенно входя в любую дверь, он представлял собой живой пример успешности. Еще до 30 женой и детьми обзавестись успел, а также собственной квартирой. В последнем ему просто подфартило, что ожидавший площадь перед ним отправлен был в командировку в Рим на пару лет, и молодой парторг супругу перенес через порог. Жил баловнем. По трупам не ходил. На выходные уезжал на дачу, катал детей на лодке и рыбачил, и по грибы по осени водил. С супругой посещал премьеры в театре. В командировках и заменял ей, кстати, без всякого ущерба для семьи. Имел талант он жить, не задевая чужих границ, при этом соблюдая приоритеты все-таки свои. А в 37 такой прискорбный факт, он на ногах переходил инфаркт. Чуть за 40 случился трудный год. Похоронил родителей, а вскоре и старшая сестра ушла от горя или от кори, кто теперь поймет. И в тот же год, безумно молодая, его жена погибла под трамваем. Антон Сергеевич выдержал беду. Поднял детей сестры, своих тем паче. Как вол работал и вернул удачу. Став в 48 доктором наук, за пару лет до перестройки он успел возглавить партию обком. А дальше были годы перемен. Он состоялся в них как бизнесмен. Пройдя через коммерческий угар, он был женат на мисс Мадагаскар 2,5 года в 90-х. Болезни денег и болезни роста. Он перенес, как дети, карусель. Подташнивало, но прошло бесследно. Антон Сергеевич, задавшись новой целью, под солнцем Турции отстраивал отели, чтобы в гольф играть и принимать друзей, а также обеспечивать детей, племянников и продолжение рода. Вокруг него всегда полно народу. Миллениум он праздновал в столице. Лелеял связи, могут пригодиться. Уж если не ему, то всем своим. Антон Сергеевич был неповторим. К 70 он вышел на покой, оставив детям банк и прочий бизнес. Болтает с внуками и наблюдает кризис. Как сериал. Он болен ревматизмом. Он прожил жизнь, он заражен цинизмом, но все еще со светлой головой. И вот вчера, 2 ноября, его был день рождения. И семья примчалась праздновать в полнейшем из составов, кто знает, сколько дедушке осталось, как воду. Подустав от детских криков, к утру скончался Оболенский Рыков. Антон Сергеевич ушел во время сна.
А вот скажи, пожалуйста, а как ты относишься к Антону Сергеевичу?
Я, надо сказать, к Антону Сергеевичу, это у меня такая давняя история, я к нему отношусь очень хорошо. Потому что это тот случай, когда человек смог свою жизнь пройти по лезвию. Потому что очень тяжело сделать то все, что он сделал в своей жизни, и не стать подонком, потому что это дорогого стоит. Вот он не стал.
Ну, вот это, кстати, очень интересная тема, и я хочу, Родион, как драматурга, вас к ней привлечь, потому что, знаете, вот, смотрите, вот фигура, описанная Ириной. Да, и я беру даже не конкретного Оболенского Рыкова, упомянутого, а героя его ровесника. Вот очень часто... После перестройки, когда началась там информация о том, что происходило в предшествующие годы и предшествовавшие, я хорошо помню, как, когда началась перестройка, я предложил покойному отцу: «Пап, а давай мы подадим на реабилитацию деда». Дед был расстрелян как британский шпион в 40-м году. И папа мне вдруг сказал: «Ты знаешь, не надо». Я говорю: «Как не надо? Почему не надо?» Он говорит: «Ну, пойми же, из-под ногтей могли вынуть любые показания, какие хочешь. И я не хочу сейчас узнавать о том, что вот отца тоже вынудили на кого-то дать показания». Потом прошло много лет, отца не стало уже, и я, спасибо обществу «Мемориал», объявленному сейчас вражеским агентом, я нашла сталинские расстрельные списки. И в них я нахожу дело своего деда. Там буквально абзац. Там разоблачен как британский шпион, и дальше стандартная формула. Изобличен показаниями там условного Иванова и условного Петрова. А мне же интересно.
Кто?
Я лезу в дела Иванова и Петрова, и нигде я не вижу, что он изобличен показаниями моего деда. И мне... Я понимаю, что это уже ничего не изменит. Что да. Вот это как бы мужество. А там, я не знаю, не подписать ничего, но сидеть вот так вот на партсобраниях?
Многие сидели, да. Многие.
Да? Где граница?
Не все спас. Во-первых, как бы человек так устроен, что он, ну, 99,9 людей, они на подвиг не способны. Вот не изобличить своими показаниями кого-то — это подвиг в тех условиях.
Абсолютно.
Просидеть молча на партсобрании, подчеркиваю, молча просидеть, по тем временам уже поступок.
Угу. Ну или сказаться больным, когда...
И не прийти.
Да. Вот надо сказать, что вот этот Антон Сергеевич, я как бы там, и поскольку за этим вполне реальный человек стоит, для меня важно, вот мы там работаем сейчас над еще одной пьесой, я его туда втягиваю, вот как персонаж, и там для меня он как бы очень важный, потому что быть в условиях того времени, кстати, даже в условиях сегодняшнего, не подонком, это уже, в общем...
Поступок.
Да, уже поступок. Потому что, знаете, это, у меня была такая вещь. Иногда там вопрос стоит очень остро. Угу. Просто пройти мимо или быстро убежать.
Угу. Хорошо. Оставили пока эту тему. Родион?
А я прочитаю такой просто как... Кусок речи, да? Объяснение называется, без всякого сюжета.
Угу.
Он говорил ему: «Плохо, мама». Сразу как кончилась дискотека. Вспоминал Бродского, Мандельштама. Там поэтов Серебряного века. Мучился, трогал меня за колено. Бам! Уходил, возвращался. Я говорил ему: «Я не Лена». А он так смешно извинялся. Руки красивые, как у покойника. Стал про Москву обещать. Долго гуляли, взяли джин-тоника. Но не могла я не дать.
Очень, очень женское стихотворение,
да,
но
да,
правда.
И такое хорошее. Вот.
Ну, правда.
Девушка прямо.
А, я не знаю, а героические поэмы пишете?
Нет, героический все больше про людей.
Не, так люди тоже же бывают.
Да, да, бывают, потрясающими. Но для меня герои. Ой, я не знаю.
Ну вот, Ира, только что, совершенно не скрывая, сказал, что Антон Сергеевич Аболенский-Рыков ее любимый герой. В какой-то
степени. Не любимый, но один из людей,
которые... А у вас есть любимые герои?
Какой сложный вопрос. Я даже об этом не задумывался.
Поэтические любимые герои.
В других... Или
а поэт... что у вас там лежит? Вот подложенное прямо. Что вы собрались читать сейчас?
Я вот, кстати, про героя. А? Про героиню. «О боли и волейболе» называется стихотворение. «Воевала со всеми со школьной скамьи. Потеряла невинность с другом семьи. Окончила с понтом третий мед. Ходила в топике с принтом бет. Редко отказывала мужчинам. Осталась одна, но с больным сыном. Санаторий. Листья падают в пруд. Настя возит сына в каталке. Все неплохо. Кормит неплохо тут. А вчера показали сталкер. Настя играла в волейбол с мамами. Утром, когда на процедурах дети. Делились личными драмами. Болтали обо всем на свете. Мяч взлетал. Грязно-белым боком, падая, бил по ладоням. В лужах дрожал, как ударенный током. Вдруг замирал, словно что-то понял. За убежавшим мячом по дорожке ни одной мысли, ни единой, ни о сыне, ни о его ножке, ни о враче с недовольной миной. Ветер осенний дует неспешно. Будет здоровье и будет удача. Ну, не сейчас, не сегодня, конечно. Настя, не спи, ну твоя же подача.
Ага, хорошо, хорошо. Ир, хочу про героя. Хочу... Где они? Можно?
Где они? Я хотела...
Где они в этой книжке? Да. Я эту книжку читал своей дочке. Она...
А сколько лет дочке?
Ей было 3. Она просила читать стихотворение. Я прочитал ее всю вслух, практически все стихотворения. Она мне каждый вечер просила.
О, как?
Так и было.
Я пишу тебе из пустыни. Мой верблюд притомился. Устал. Жрет колючку. Что нужно скотине? Ведро воды. Раз в сутки привал. Солнце нещадное повсеместно палит. От жары не спастись никак. Впрочем, проход наш проходит весело. Попутчик зануда, верблюд дурак. А ты на мягких подушках дивана коришь прислугу, листаешь книгу. Прости, дорогая моя Диана, тебя хотя бы на день в пустыню. Познать причуды песка и зноя и монотонный шаг каравана. Твой брат должно быть опять в запое. Крепись, родная, терпи, Диана. Я вернусь во дворец до конца недели. Дни поплывут, буду светским и скучным. В пустыне не надо блюсти манеры и помнить, что стены имеют уши. Скажу верблюду, султан невежда. Он не поймет и не выдаст тайны. На понимание есть надежда, на разглашение нету шанса. Диана, в пустыне легко разделяешь, что канет в лету, что будет вечно. Платья, конечно, подорожают. Чувства иссякнут, султана свергнут. Шута повесят, а свод законов переиначат под новый парламент. Твой брат напьется. Все так знакомо. Не крышу надо менять, а фундамент. А впрочем, стоит ли? Все едино. Ишак упрямый, народ голодный. Скажи Хамиду, в пустыне дивно. Безлюдно, тихо, светло, просторно. Вот только жарко. И нет бассейна. И пахнет потом. Но совершенство отсутствует в каждой точке вселенной так же, как истина. Так и блаженство. Диана, малышка, не утруждай себя пониманием этого вздора. Скажи Хамиду, пустыня рай. С точки зрения наличия свободы во всех возможных ее плоскостях. Попутчик бубнит за унывную песню. Слово, представь, не могу разобрать. Впрочем, мне и не интересно. Попутчик мой прост, как старый башмак. Каждое утро читает молитву. За время похода зарос, как кишлак, в котором никто не желает селиться. Диана, верблюд доживал колючку. Караван готов продолжать свой путь. Распорядок диктует горбатая сучка. Что-то не так в этом мире. Не суть.
Очень хорошо, хорошо, мне очень, да, нравится. Мне нравится. А случалось ли каждому из вас, я напомню еще раз, что сегодня гости программы авторской песни, поэты Ирина Янисян и Родион Белецкий, делать то, что называется заказуха. Я говорю именно о стихотворных произведениях. В жизни людей, которые умеют срифмовать любовь и кровь, это бывают обычно либо юбилеи друзей и знакомых, либо необходимость, ну, я не знаю, вставить некоторое произведение в некоторое более глобальное произведение, как, например, романс или песню в пьесу.
Ну, да, я много раз делал так, признаюсь, судья. Ну, вот, к примеру, Я работал в программе «Сам себе режиссер», сочинил песню «Я всегда с собой беру видеокамеры».
Ах, вот кто это придумал! Слушайте, ну и вот наш звукорежиссер Света разводит руками и очень так радостно.
Вот, и... Но это было по любви. Я писал мюзиклы, сочинял стихи. Ну, когда немножко уже начинаешь техникой стиха владеть, пытаешься это сделать. Ну, если просят, то почему нет?
Ни разу в жизни не писала ни одного стихотворения на заказ.
В «Буриме» кто играл? Как подорванный?
В «Буриме» это был период КВН в нефтяном институте, и это не на заказ. Это как бы принести очко в команду просто. И тут ты не делаешь это за деньги, это не заказ. Ты выходишь там, что-то в рифму быстро тараторишь. Главное, простоять дольше всех на сцене. Нет, ни разу в жизни. Я даже своих родителей никогда не поздравляла стихами на день рождения. Просто зарабатывать надо было. Вот для меня там как бы это было совершенно отдельно от заработка. Я на заказ коммерческие проекты всякие делала.
А, ну да, это совсем другая история. Родион.
Про маму. Вот у меня есть мама, а у кого ее нет? Мама – полная дама, 60 с лишним лет. Мама ходит в театры, садится на нужный ряд и слушает, что артисты со сцены ей говорят. Мама глотает книги по несколько штук на дню. Вся во власти интриги. Когда же я позвоню? Звоню я нечасто маме. У нас отношения не те. Знали бы, что между нами во всей своей полноте. Все там мучительно сложно, что и не рассказать. Распутываю осторожно то, что успел навязать. Очень не хочется, знаешь, делать из мамы врага. Номер ее набираешь. Мама, ты дома? Ага.
Хорошо. Все правда, что ли?
Ну, правда, правда, сложные отношения. Бывает же такое в жизни.
Ужас-то какой. Но все очень так.
Скажу так. Бывает очень сложно, бывает и полегче. Амплитуда такая, местами.
Ну, как, собственно, как у нас у всех. Другое дело, что я вот очень хорошо вспоминаю какой-то там пубертатный период, когда отношения были такой вооруженный до зубов нейтралитет. И сейчас, понимаешь... Насколько не только тебе было тяжело.
Это да.
Вот
это
неожиданно, это да? И, может быть, просто в этой ситуации каждому было тяжело с самим собой.
Ужасно. У меня двое детей-подростков, это невозможно. Не скажи слова, не скажи. Просто не скажи слова.
А как выходите из положения?
Да с трудом по-разному. Где пряником, где кнутом, приходится лавировать. Это совершенно невозможно. Причем с девочкой сложнее гораздо, чем с мальчиком, подростком.
Ну, это же вы мальчик. Мне, например, с девочкой гораздо проще, чем с мальчиком.
Вот, да.
У меня один, мне не из кого выбирать, но мне очень легко. С сыном, именно сказать, что мне очень легко с родителями. Я даже период, наверное, вооруженного до зубов нейтралитета не было. У меня за всю жизнь было таких... пару серьезных стычек, но они там в течение разрешались очень быстро.
Читай давай.
Записная книжка. Вот у меня даже отсылки там к авторитетам мнений, это, наверное, идут всегда к папе. Ну всплывет сейчас.
Не спеши только.
Я постараюсь, да, как-то. Я боюсь, что программа кончится, не успею высказаться. Где ты теперь? Где твой дом, где твой сад? Старых яблонь ряд где? Тот, что ушел в снежное утро без пальто, это я. Я теперь никто. И никто не придет к тебе. Что значит назад? Против течения, ва-банк времени? Во мне слишком много лени для этого. Я давно живу по-своему, не слушая тысяч советов. Впрочем, я хотел не об этом. Но тебе это все к чему? Камерный театр. Для узкого, очень узкого круга лиц. Именно там так часто слышится бис. Аншлаг. Я не против зала, в котором всегда битком. Но зачем же ты кипятком? Случайно. Где, моя милая, ты провела то воскресенье? Где-то сейчас не имеет значения уже никакого. Я поставил точку на длинной и скучной повести. И если сказать по совести, очень небрежно. Первая ночь без тебя показалась пустой и длинной. Я копался в нашем романе. Рутина. Не разобрался. Мне сегодня пришло письмо. Я писем не ждал. Ассоциация от него странно, но был вокзал и стоящий поезд. Мы не в цирке. «Милый мой дрессированный пудель, на каждую душу десяток недобрых судей, все они судят. А ты, малышка, алёп в колечко, алёп на задние лапы. Ну не веришь мне, так спроси у папы, что его привлекает в женщине. Каждый эстет в своей очень мелкой области. И это тема его, а не общей повести, мы только зрители. Аплодисменты ты, моя деточка, расточаешь часто и щедро. Это действует мне на нервы, я становлюсь агрессивным. Розовый куст». Похож на тебя. Редко цветет и всегда колючий. Пока я тебя не знал, считал сам себя везучим. Ты моя неудача. В тропях собирался. Уходил по знакомой дорожке уже навсегда. Вдоль неподвижного неба двигались облака. Чувствовал я себя скверно. Старый приятель зашел. Сидим, вспоминаем детство. Он вчера впервые за жизнь получил наследство. Ощущает себя богачом. Он озадачен. Жена от него ушла, забрала собаку. Кто же теперь на него будет тявкать? А ну их, суки! Кто меня гнал? На мороз из тепла тихой и светлой спальни. Как-то я понял, что хоть и давно, а случайно. Вот и собрался. Воспоминание – не что иное, как накопленный опыт. Избежать его можно, если ты робот или кретин. Я пытаюсь собрать все воедино, но гармонии, видимо, нет. Устало прошу, выключи, милый, свет, но ответа не следует. Я непоследователен. Прыгая с места на место, хочу оседлости. Люди, кричу, подайте, подайте на бедность. Но я богат. Чье-то дитя, безобразного вида и гадко одетое, носится по двору, изображая комету. И этим довольна. Я сквозь окно наблюдаю за ним и считаю круги. Когда же оно устанет? Господи, помоги не сбиться со счета. Ты, моя ласточка, к детям относишься по моей мерке странно. Треплешь по щечке, но взгляд у тебя туманный. Утверждаешь, что любишь светленьких. Цвет волос, увы, не решает ни характера, ни судьбы. Я готов согласиться на светлый, ухожу от борьбы. К цвету я безразличен. Конверт со штампом. Листка в нем нет. Как же давно это было. Зла на меня ты не держишь. Легко забыла. И зло, и меня. Я не сетую. Память, как все земное, конечна. Нельзя же ждать возвращения вечно. Нет в этом смысла. Моя прабабка была актрисой. Служила в театре. Прадед женился на ней в азарте, сцену заставил бросить. Говорят, характер у меня прабабкин. Но кто может судить об этом? Я бы, по правде, бросил прадеда. Но не отказался от света. Она считала иначе. А ты, дорогая, о чем задумалась, глядя в зеркало? Мягкость черт, косметика исковеркала. Чего ты хочешь? В качестве мужа я находка весьма сомнительная. Кто я и что я, знаешь лишь приблизительно, и узнать не стремишься. Да и зачем тебе лишний груз знания о моей персоне? При первой встрече я счел тебя королевой на троне. И уже устаю за троном стоять. Все, что я выдумал, так и не превратилось в реальность. Отношения наши — глухая сплошная банальность. Стоило ли начинать? Новое утро. Я тупо смотрю на зубную щетку. Левая сторона лица ощущает пощечину вчерашней дамы. Забавная встречная. Я пытался сказать ей все прямо и честно, что не будет вечности, будет чудесный вечер. А она рукой в перчатке. Так и стою. Размышляю о чем-то ненужном, вторичном. Так и живу. По прихоти и по привычке в доме бардак. Грязную сковородку хорошо бы вымыть, вытереть и даже поставить на место. Это могла бы сделать жена. Или невеста. Или прислуга. Ты всегда после еды мыла и вытирала посуду сразу. Еще вспоминаю огромную черную вазу посреди комнаты. Где ты зимуешь? Какими знакомыми? Окружена ты? Мне не важно. И оба мы виноваты в таком исходе. За балконом вид тот же, что и вчера. Но сменились краски. Напротив скандалят, придавая глазки всю свою жизнь. Мне забавно от шума, который они производят скандалом. Жаль, но таланта и мощности мало. Обычная склока супругов. Я безразлично листаю старую телефонную книжку. Мне скучно. И тянет устроить интрижку. Но не любовную. Среди номеров попадаются абсолютно мне неизвестные. Дело в памяти или перемене местности. Или в чем-то другом. Что получается? Мысли являются, путаются. Ты бы, наверное, хотела мне улыбнуться. Только зачем? От этой улыбки будут виднее морщинки около рта. Милая, я обращаюсь к одной из ста. Знать бы к кому.
Ирина Янисян, Родион Белецкий. В программе «Авторская песня в лицах». Мы читаем стихи. Сейчас мы сделаем перерыв на рекламу, а затем продолжим.
«Авторская песня в лицах». «Авторская песня в лицах».
23:35. Вы слушаете «Эхо Москвы». У микрофона Наталья Болтянская. У нас в гостях Ирина Янисян, Родион Белецкий. Мы читаем стихи. Родион, вы меня потрясли признанием в видеокамере. А что-нибудь еще было из того, как это, из народных, из русских народных песен?
Да, я писал песни для всяких исполнителей эстрадных, но они менее известные, ну, тоже по заказу, но это самый большой хит. Так получилось.
Просто. Не, я всегда, кстати говоря...
С собой беру видеокамеру.
Вот там была рубрика в этой программе.
И «Слабой» это я тоже написал,
да,
песню.
Это очень...
Я не умею там...
Молодец.
Не умею. Спасибо
большое. Ну ладно, давайте, читайте.
Где же еще не похвалишься, как здесь?
Ну а как же? Давайте, читаем.
«Русская жена» называется стихотворение.
Моя любимая тоже. Так мне она нравится.
«Однажды это... русская жена сидела в Дублине одна с бутылкой виски. Что за дурацкая страна? В 12 не найти вина. Все по-английски. Ирландский муж сбежал под душ, потом к сеструхе. Скорее ноги унести. Он знал, что может огрести. Жена не в духе. Конец привычным тормозам, и после виски был бальзам с душком аниса. Никто не знает, а она не просто русская жена, она актриса. Ведь это правда был успех, она на курсе лучше всех. Звезда прогонов, ее улыбкой одарил и комплименты говорил жиндос Миронов. Сглупила, по ее вине остался в сумрачной стране любимый Леха. Горит на кухне русский газ, и слезы капают из глаз, и очень плохо. Увы, бальзама больше нет, встречает розовый рассвет веселый Дублин. Погас на кухне русский газ. О чем тут говорить сейчас? Талант загублен».
Ох, какая прелесть. Действительно очень хорошо, но очень ядовито. Ну, ужасно просто. Безжалостный вы человек. Вот, кстати говоря...
Симпатии вообще, на самом деле.
Симпатии симпатии, а как это... Все черты-то пропечатываются абсолютно без капли
без
сочувствия.
Без симпатии.
Нет, симпатия есть, но сочувствия нет. Знаешь? То есть как, вот как зверушка такая, которая делает, как у тебя была, алёп. Вот это есть.
Так, я поняла, что после раз вот это вот все вот как бы нет, я буду говорить, что я всех своих девушек алёблю.
Ну да. А я буду верить.
А ты будешь верить.
Давай.
Прям вот очень старая вещь. У меня вот как-то сегодня пошло по длинным. Я даже как-то
ну, хорошо, не... хорошо. Я сейчас...
Называется она «Февраль». Был снег с дождем, и был февраль. Витрины в инии. Собака ждет. Отличный пес с ушами длинными. Наверное, ждет сей спаниель, когда хозяина отпустит дамочка в плаще с глазами Каина. Непринужденный разговор, листок, где циферки. Дай бог им встретиться еще под теми липами, где сейчас они стоят. Пес метит местность. Я не пытаюсь убежать. Там неизвестность. А день накручивал спираль. Сыро и слякотно. Тот пес смотрел по бабье вдаль, где много всякого. Уже оттаял на стекле кружок под пальцами. Все это было в феврале с двумя скитальцами. Из неуютного тепла бегут на улицу. Вот они в арке, на ветру стоят, целуются. Их бесполезно убеждать, что мокро, холодно. Им наплевать. Два дурака. И очень молодые. Давай придумаем себе такую сказочку, где мутно-синяя вода и снег растаявший, где очень яркий апельсин, вернее корочка, скользит по льдинке, до чего смешная лодочка. Остановить на 5 минут течение времени, как эту лодочку на льду, а камень меленький. Ведь разыграется весна, сперва мимозою, потом начнут орать коты, давясь угрозою себе подруги не найти в желании мартовском. Давай с тобой поговорим. Раскинем картами, и вот уже поплыл дымок, за краем пепельниц. Там вместе даже хорошо и просто весело. За анекдотом анекдот, валет не ловится. Его величество расклад, гласит пословица. А дело было в феврале, на крае пропасти, где спаниель на поводке, хозяин в робости, просил у дамы телефон, дерзал ухаживать. Я шел зачем-то в магазин, свой быт налаживать. Уже горели фонари и люстры в окнах. Давай с тобой поговорим. Февраль на стеклах нарисовал лихой узор, а дети палками. Простое слово из 3 букв поверх корябают. А я не говорю нельзя, не смейте, прочее. Я к слову их подрисовал, вслед многоточие. Пускай додумает толпа, что это значило. Я просто шел, я этот мир переиначивал. Старушка семенит, дела какие в старости. Вот я на пенсию уйду, начну проказничать. Писать на всех соседей в ЖЭК, что сильно пьянствуют. А впрочем, что насочинять, какая разница? Возьму листок, всем покажу. Скажу, что творчество. А впрочем, может мне писать и не захочется. А вот февраль из года в год рисует улицы. Где женщины опять в мехах идут, красуются. И спаниель на поводке, хозяин в валенках. А дама в тоненьком плаще. Нелепость крайняя. И чтобы дать ей прикурить, снимал перчатки я. А пес меня не одобрял, тихонько тявкая. А ночью сильно холодит. Закройте форточку. Ну что ж, спасибо за совет. Чего уж проще бы. Снежинки, ты взгляни на свет. Красиво, красиво сыплются. Я улыбнулся. Был февраль. Хотелось выспаться.
Ирина Анисян, Родион Белецкий, Родион Чем. У меня такое ощущение, что вы как-то вот в зависимости от того, что читает Ирина, Ира, вы меняете, как это, показания. Есть такое дело?
Я драматургию создаю, да?
Ага, естественно.
Раз.
Ну-ка.
Ну да, давайте. «Дикая девочка» называется. «Дикая девочка. Настолько дикая, что съела на выпускном гвоздику я. Плюс я была как мертвец накрашена. Дирекция была ошарашена. Спросите, почему я одичала? Семья меня толком не приручала. Не читала мне детских книг. У папы был тремор, у мамы тик. Плюс промзона ужасные виды. Одичала я от обиды. Но если полюбит меня, например, какой-нибудь неземной кавалер, да кто угодно, только не мент, я подобрею в один момент. Буду смеяться и есть с руки. Чего же вы ждете, а, мужики?
Слушайте, а вот скажите, пожалуйста, а как бы на сегодняшний день, если взять людей, которые достаточно широко известны как поэты в русской аудитории, ну, два примера классических, Дмитрий Львович Быков, Орлуша, в известной степени датские поэты. То есть утром, ну, особенно да, когда шел есть, «Гражданин-поэт», утром в газете, вечером в куплете, на мой взгляд, довольно тяжелая работа, неравноценна мне как читателю и как слушателю. А имеет право такое искусство, на ваш взгляд, на существование?
Мне кажется, что да. Ничего в этом такого нет. Ну, я смею надеяться, что это как-то их занимает, эти новости, ну, или волнует, или беспокоит, а так, с холодным носом. Не знаю, мне кажется, что поэт-профессионал может сочинить спокойно, и ничего в этом такого плохого нет. Я вообще эту...
Есть огромное количество людей, которые там, даже на том же Фейсбуке. Я смотрю на них и думаю, ну надо же, какие молодцы.
Пишут
каждый
сразу,
день, нет, потом. Каждый день, вот ни дня без строчки, как у Олеши. Там я про себя могу сказать совершенно четко, что я, например, слонят рожаю, я не пишу.
Да.
И каждый слоненок абсолютно вымучен так тяжело. Вот вы как?
Я считаю, что не должны нас, вот для меня, во всяком случае, не должны рождаться стихи. Вот как бы я бы не хотела, честно, слонят рожать. Мне кажется, это должно быть вот довольно легко. Я вообще против пота, но кровью. Я за такое, как бы, вот пришло, как бы пришло. И вот появилось. У меня когда там пол стихотворения написалось, а дальше, например, нужно сесть и вымучить. Я просто откладываю. Значит, вернется. Если вернется, то вернется.
Нет, ну это понятно, само собой. Я помню, что был период, когда вот там ночью иногда что-то начинаешь себе сочинять, понимаешь, надо встать и записать, а то забудешь. А потом сама себе говорит, не, нифига. Если это стоящая штука получилась, то не забудешь. А если забудешь, значит, не стоило
да,
и
так бывает, да.
Париться. Так, Родион.
Так бывает. Про Конан Дойла.
О, любимец.
А, да, да, но тоже и про маму, как обычно. Конан Дойлу нашептывает матушка. Пожалуйста, не убивай сыщика, у которого дом, словно ракушка, который переодевается в нищего. В носу крупный хрящ, взгляд горящ. Конан Дойла трясет. Еще один рассказ, и все. Экспозиция, завязка, все как надо. Уотс наставил Шерлока у водопада. А тот сбежал от Мориарти. Переодевшись в кэбмана, спрятался в точку на карте, словно его и не было. Умер в своей постели, как подошел его срок. Да что я на самом деле? Ты убивай, сынок.
Какая, вот это очень хорошо. Ира.
Знаешь, я прочту стихотворение, на него моя там подруга и актриса всех трех премьер наших спектаклей написала вообще музыку, выкинув там пару строф и выкинув одну, которая вот мне казалась всегда, что, собственно, из-за нее стихотворение случилось. И более того, я никогда не подозревала, что мои стихи в принципе можно петь, потому что вот то, как я читаю, в них музыки там немного, в моем понимании. Как исполнялась па на выдохе, на взрыт, как рана заросла, как шов еще болит, как действовал наркоз, как плавился бетон, как вышел на помост великолепный клон, как вытекла слеза сквозь ржавчину ресниц, как кончилась гроза, как гром еще гремит, как шестеренок хруст разбередил нутро за шанс и только шанс реальное кольцо, как ставка высока, как правил нет в игре, как двигалась рука к наброшенной петле, как выла тишина, не обещая свет, надежды кошелька был Франклина портрет, как все теряло смысл и превращалось в мат, как отступался быт и подступался ад, как безразличие глаз сменялось пустотой, как превращалось в фарс, как сыпался герой, как был незначим рай и значимо такси, как кто-то прошептал счастливого пути.
Ну да, так это все дело печально, печально. Но должна сказать, что я не буду врать, что я не слышала этого в, так скажем, музыкальном сопровождении. И это у нас откуда?
Это из пьесы «Какого черта?». Но там это будет вот прям романс-романс и вот совершенно такой на месте.
То есть ты не писала это как романс к пьесе? Это
просто... Я вообще, когда это написала, а это был 2004 год, я это писала просто как стихотворение, которое вот выскочило. Потом моя подруга Ира Кара это спела, а потом, когда там в пьесу нужно было вставить два романса, уже из-за ее музыки это было вставлено как романс. Это такая была...
Ну что я могу сказать? Время наше истекает, Родион. Прошу вас.
Училка.
Ну?
Про учительницу. Она выпивала украдкой, когда тоска подступала. Бокал накрывала тетрадкой, которую проверяла. Красным ставила тройки, двоек не ставила. Хамов просила с галерки выучить правила. Точка на карте мира – это она была. Маленькая квартира, ходит сомнамбула. Дети растут, как страхи. Громче звенят звонки. Снова приходят плакать бывшие выпускники. Дом засыпает. Тише, сердце пойдет стучать. Красная ручка пишет. Правил не знает. 5.
Да, это действительно очень хорошо. Я напомню, что сегодняшние наши собеседники – Родион Белецкий и Ирина Енисян. А на самом деле короткое стихотворение есть?
Есть, маленькое совсем. «Ты вернулась? Какая нелепость! Я явилась!» И снова исчезну в своем мире, где тихая крепость сочетается с бурей и бездной.
Ну, я думаю, что вот на этой оптимистической ноте мы будем ставить точку. Я напомню, что сегодня в студии «Эхо Москвы» стихи читали Ирина Енисян, Родион Белецкий. Все это происходит в рамках программы «Авторская песня в лицах» в эфире «Эхо Москвы», которую можно слышать по радио и в интернете, видеть с помощью ютубовского канала, сетивизора. Ну, а меня зовут Наталья Болтянская. Всего доброго.
Авторская песня «В лицах».